Мир вам, братья и сестры, гости дорогие, рад вас видеть. Что-то у нас передние ряды свободные. Наверное, вчера на митинг ходили, да, отсыпаются сегодня. Вы знаете, мне пришлось тут, когда вот эти волнения начались после выборов в начале недели, быть свидетелем вот этих всех волнений. У меня как раз вот я с работы, когда возвращаюсь и мимо метро прохожу, там рамки поставили, как в аэропорту, полиции, наверное, больше, чем митингующих. Вот. Иду, думаю, погода какая-то не очень. Что-то этих людей гонят вот сюда, вот стоят, что-то кричат, главное, так громко. Вот куча народу. И у меня коллега один по работе пришел, головой качает, я говорю, что такое? Он говорит, звонит мне вчера друг. Говорит, слушай, пойдем, надо помитинговать. Он ему говорит, зачем, слушай, вот, пойдешь, говорит, в общем, отговаривал тот, нет, я пойду, вот, пошел, утром звонит, ночь провел в отделении, его там задержали, вот, и вы знаете, вот, вообще поражает такое вот стремление людей, и потом вкратце вот мы сидели, как-то размышляли, я так в интернете читал, и вот, если свести, ради чего люди вот это делают, да? Ходят куда-то там, ну, наверное, в двух словах можно сказать, я вот так бы вот, то, что вот я услышал, да, люди говорят, мы хотим жить в свободной демократической стране. Мы все это делаем ради свободы. Я вспомнил сразу анекдот из советских времен. Немножко для молодежи сделаю пояснение, старшее поколение помнит. Вот Советский Союз тогда считалось, мнение такое было, что это самая свободная страна в мире. И даже песня была такая популярная, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Но ситуация в стране была с точностью да наоборот. То есть политические диссиденты, которые в тюрьме сидели, людей за веру сажали, наши братья и сестры, мы это знаем, да, из свидетельств. Я помню даже такой случай, я еще в военном училище в 80-е годы учился, у нас один товарищ прочитал «Один день из жизни Ивана Денисовича Солженицына». И его тут же там через несколько дней вызвали в КГБ, там, в органы, как раньше говорили, на беседу. «А что это у вас за такое издание вы там читаете?» Но его спасло то, что издание было официально, «Роман газета» 60-е годы напечатал тогда, до того, как Солженицына запретили. И вот такая вот ситуация, то есть как бы официально мы, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, а в принципе все люди знали, что мы не свободная страна. И в то время, знаете, такой популярный анекдот был, когда один человек поехал в командировку в Соединенные Штаты, в служебную, ну и тут все на заводе волнуются, потому что, ну, случаи были невозвращения, люди уезжали, там оставались жить, вот, их объявляли предателями Родины, ну, с ним побеседовали, в органы сходил, ему там говорит, ты ж смотри, там, чтобы тебя не завербовали, будь начеку, возможно, провокации. Ну, уехали. Ждут, командировка подходит к концу, последний день, он сегодня прилетать должен. И вдруг приходит телеграмма, я выбрал свободу. Ну, в панике все, на следующий день собрание общее трудового коллектива, вот. Значит, позор предателям Родины, секретарь парторганизации готовит доклад, да, заклеймить позором изменника. Вот, началось собрание, докладчик выступает, и вдруг замешательство из задних рядов. Этот товарищ пробирается к первым рядам и говорит, слушайте, мне вообще было интересно, как вы поймете мою телеграмму? Вот. И вы знаете, наверное, желание вот быть свободным, оно присуще каждому человеку. Вот если взять ребенка, да, вот. Что он хочет? Он хочет быть свободным от родителей. Я помню это. Я очень долго, мне не довелось жить как бы с родителями, семейной жизнью. Я так радуюсь, я сейчас говорю, что вот библейский стих, который говорит, оставит человек отца и мать и прилепится к жене, вот, аминь, 100%. У меня друг был, он вырос в многодетной семье, он говорит, я, говорит, помню с детства, вот у меня было огромное желание поскорее окончить школу и уехать, говорит, вот самому жить. Ну, наверное, это нормально. Вот. Миша, наверное, вот брат наш Чекалин подтвердит, скажет, что, наверное, ему очень хотелось из армии домой приехать. И вот когда в армии был, солдаты, когда начинается там 100 дней до приказа, они начинают в календариках так каждый день вычеркивать. И дни считать, когда скорее не вот от этой несвободы освободятся. Но в то же время, смотрите, мы сейчас только слышали с вами первую проповедь в послании к римлянам. Говорится, что не всегда свобода, она идет во благо человеку. Смотрите, Господь вроде предал, да, отдал человека, На свободу, на свободу, да. Хочешь, у тебя есть желание своего сердца? Пожалуйста. Я тебя отдаю, я тебя передаю твоему же сердцу, да? Свобода такая в кавычках, свобода от Бога. И к чему она привела? Мы читали сейчас постыдные страсти, поведение и поврежденный превратный ум. И свободе, ей нужно, конечно же, учиться, как пользоваться этой свободой правильно. Я вот думаю, если дать свободу ребенку, ну, может быть, не знаю, с 7, с 8, с 9 лет. Как вы думаете, что он будет делать? Он, наверное, будет сидеть уроки учить, да? Да нет, я думаю, вы его от компьютера не оттащите. У меня была свобода, если я вспоминаю, 30-летний взрослый человек. Я когда купил компьютер, мы как с другом в пятницу сели. В воскресенье, когда уже дальше экрана монитора ничего не видели, уже сказали, слушай, завтра на работу, надо заканчивать это дело. И вы знаете, как-то вот у Генриха Сенкевича такое выражение есть интересное. Свобода, он такую характеристику дал. Ну, я думаю, она с юмором, да? Свобода – это право делать то, что ты хочешь, и мешать другим делать то, что хотят они. Ну, на самом деле, и у верующих людей, хотя вот мы говорим, да, Дух Господень, там свобода, и мы свободны во Христе, все равно мы должны научиться пользоваться этой свободой. Вот, откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 10 главу, мы будем ее сегодня читать до конца, начиная с 23 стиха. Ну вот в 23 стихе, смотрите, Павел что говорит нам. «Все мне позволительно, но не все полезно». Он иными словами говорит, да, у меня есть свобода, у нас есть свобода, но не все полезно. И вопрос отсюда возникает такой, а как правильно научиться пользоваться свободой? И давайте мы будем читать с 23 стиха и до 1 стиха 11 главы включительно. И мы с вами увидим, что же нам Слово Божие говорит о том, как христиане должны пользоваться свободой. Итак, 1 послание к Коринфянам, 10 глава, с 23 стиха. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый польза другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумея, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Аминь. И здесь Павел нам дает три универсальных принципа, которые помогают христианам правильно пользоваться свободой. Итак, первый принцип. Поведение и поступки христианина должны прославлять Бога. Второй принцип. Христиане должны ограничивать свою свободу, если какие-то поступки или действия могут стать соблазном для других. И третий принцип. Растите духовно и помогайте расти другим. Итак, начнем с первого принципа. Посмотрите 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И это, знаете, братья и сестры, очень хорошее нам напоминание. Потому что мы все хорошо, прекрасно помним, где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. И мы говорим, что да, и Евангелие от Анны говорит, когда Христос говорит, что если Сын освободит, истинно свободны будете. И мы это говорим, и мы это чувствуем. И об этом даже, в принципе, как-то, знаете, и напоминать не нужно. Но почему-то мы забываем, знаете, первое послание к Коринфянам, 7 глава, мы с вами проходили, изучали, что призванный свободным есть раб Христов. И вот Юра хорошо в первом проповеди он говорил, что мы должны отражать славу Божию. Что значит отражать славу Божию? Что значит прославлять Бога? Мы знаем, прославление есть, мы уходим, мы славим Господа пением, мы славим Господа, когда мы рассказываем о том, что в жизни, вот как сегодня свидетельства были, что Бог делает. Но еще, вы знаете, значение слова прославлять – это делать широко известным. Когда мы говорим, мы прославляем Бога, это мы, значит, просто делаем людям Его известным. И немножко я предлагаю в Ветхом Завете посмотреть. С самого начала, когда Бог начал действовать в жизни человека, когда Он избирает, да, Авраама, уже заключает с ним завет, Исаия в 43 главе, он так обозначает, для чего Господь избрал еврейский народ. Я прочитаю вам 1-5 стих и 6-7. 43 глава пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется именем, моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Господь берет народ и говорит, вот этот народ, народ для славы моей. Через этот народ люди увидят меня, люди познают меня, какой я есть. Они сделают меня широко известным. К сожалению, еврейский народ полностью не справился с этой задачей. Народ отделенный, да, народ святой. Отделенный даже в своих обычаях, обрядах, традициях. Даже пища была для того, чтобы людям, всем народам земли показать. Вот есть народ, который особый, избранный Богом. Которому дано слово, через которое, если люди будут общаться, да, они могут познать. И по замыслу еврейский народ должен был стать народом-миссионером. Но, к сожалению, не стал. И в 19-23 стихах этой же главы, пророка Исаии, 43 глава, посмотрите, Господь говорит уже о церкви своей. Церковь, которая тогда должна была продолжить как бы исполнение, да, вот этой задачи прославить Бога. И сейчас продолжает. С 19 по 21 стих. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Пылевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». И то, что мы разбирали сегодня первое послание, первую главу послания к римлянам, то там говорится, что то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. И мы обычно, я вот слышал проповеди, не знаю, как вы, братья и сестры, но я обычно слышал проповеди, что мы говорим, вот неверующие должны посмотреть на природу, на звезды, на космос и задаться вопросом, у этого должен быть Создатель. Да, аминь, так оно и есть. Но Церковь-то Божия, мы же тоже Его творение. И когда люди соприкасаются с Церковью, соприкасаются с христианами, они просто должны видеть Бога. Они должны смотреть и... Слушайте, этот человек как-то не так живет, он какой-то другой. Через рассматривание творения, через рассматривание нашей жизни, каждого из нас, братья и сестры, они должны увидеть, они должны быть безответны. Жизнь христианина по абсолютно другим законам должна такие вопросы под неверующим человеком поставить, на которые там продолжается дальше так, что они безответны. Так что человек не может ответить. Почему эти люди подставляют щеку и до сих пор живы? Почему они снимают, отдают последнюю рубашку и до сих пор не обанкротились? Понимаете, вот те заповеди, которые дал Господь Иисус Христос, они идут вразрез с правилами поведения в мире. И по идее, я в свое время, когда вот начинал читать Библию, так вот меня поразило, я так прочитал, думаю, если человек будет жить вот по этим заповедям блаженства в Нагорной проповеди, он не выживет в современном мире. Он не может выжить просто по определению. Но тем не менее выживает. Павел говорит, мы неизвестны, но нас везде узнают, да? Нас бьют, а мы живы. Да? Нас почитают за сор всеми попираемый. А мы вот они здесь, мы светим, потому что не может там город укрыться на вершине горы. И вот это предназначение я бы хотел сегодня братья и сестры, напомнить, чтобы мы прекрасно вот этот принцип поняли. И держали. И когда мы находимся в свободе, вы знаете, мы иногда делаем такие вопросы, я себя ловил на мысли. Что-то сделаешь, потом посмотришь на себя со стороны и думаешь, ведь если бы неверующий сейчас посмотрел на меня, увидел бы он славу Божию? Нет. И дальше в Нагорной проповеди Господь говорит, он задает этот вопрос, если вы делаете доброе, любите любящих вас, какая вам награда? И грешники, и мытари делают. И если мы поступаем в мире так же, как поступают все в мире, что мы особенного делаем? Человек, посмотрев на нас, он скажет, все такие, все так живут, все так делают. И смотрите, чем мы счастливы, может быть, да, братья и сестры, тем, что Павел, он говорит об универсальном принципе. Ведь невозможно, знаете, жизнь построить, сделать вот как фарисеи, наделали запретов, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Там 613 запретов и заповедей насчитали к моменту прихода Иисуса Христа. В субботу нельзя исцелять, больше 1 километра ходить нельзя, до сих пор огонь нельзя разжигать. Мне интересно было, я сейчас слушал проповедь брата нашего Павла Бегича, он где-то на сайте таком иудейском, где там раввины на вопросы отвечают, нашел на форуме, люди на полном серьезе спрашивают, говорят, можно или нет в субботу выбрасывать памперс от ребенка? И раввин на полном серьезе говорит, это смотря из какого материала сделаны липучки. Если они сделаны из такого, что вот он просто так вот там как-то там, на липучке, то можно. А если они клеенные, то нельзя. Нарушишь закон. Но смотрите, счастье-то наше в чем, братья и сестры? Павел говорит, у вас есть универсальный принцип. Нельзя, понимаете, в Библии прописать все случаи жизни, которые могут быть у христиан. В Библии ничего не говорит о употреблении наркотиков. Я не знаю, я не нашел. Поднимите руку, кто читал в Библии про употребление наркотиков или про запрет курения. Есть там, нет? Нет, прямо написано, не потребляйте наркотиков. Не, ну, косвенно, да, мы можем выйти, но вот смотрите. Но есть универсальный принцип. Павел говорит, все, что вы будете делать, проверьте его на то, что как вы отражаете Бога. Просто посмотрите на себя со стороны. И это поможет вам. Мы не можем, знаете, нельзя в законе, да, в запретах, в церковном уставе, в каких-то поведениях прописать все ситуации, которые могут возникнуть у человека в жизни. Мы должны руководствоваться в сложных ситуациях универсальными принципами, которые говорит Слово. И Павел говорит, ну, смотрите, он начинает перечислять, он говорит, едите ли, пьете ли, все, что вы делаете. Поймите одно, вы должны делать во славу Божию. Вы должны светить светом Христовым, чтобы люди это видели. Оцените себя так. Есть ситуация, когда вы пришли, он говорит, вы свободны, вам никто ничего не говорит. Пожалуйста, ешьте все, что угодно. Господь все создал, ничто входящее внутрь не может человека осквернить. Он говорит, посмотрите, появляется ситуация. Вы сели за стол, собрались есть, вы свободны. Вам человек говорит, слушай, это идоложертвенное, кушать нельзя. И вы думаете, слушай, я сейчас начну есть, да? Вот этот человек, что он подумает? На что я его подтолкну? Мы немножко пораньше этого вопроса, Павел касался уже, мы с вами размышляли о совести, тогда у нас проповедь была, если помните. Я не буду еще раз просто повторяться. Павел говорит, ради совести вот этого человека, чтобы ему не навредить, ограничьте свою свободу. Руководствуйтесь универсальным принципом. И вот второй принцип, к которому мы сейчас с вами подошли. Посмотрите, 24 стих, 32-33. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни грекам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Непростая задача, да, братья и сестры? Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. С этого должно начаться осмысление. Проблема в том, что нам от Адама давно совершенно противоположное. Каждый ищет своего. Вы знаете, вот, ну, к родителям вопрос. Скажите, вот есть такие счастливчики, которым вот дети, ну, там, 3-4 года исполнилось, начали что-то понимать, и они сразу к вам прибежали с вопросом. Мама, папа, можно я помогу? Давайте посуду помою, пыль протру там или пропылесосю. Есть такие счастливчики? Что, нету, да? О, Сергей Васильевич, ты счастливый. А мне вот не повезло. У меня сейчас Ваньке 3 года. И вы знаете, у него 2 выражения самых любимых. Я хочу, и я сказал. Да. Вот, поскольку он, ну мы смеемся, конечно, поскольку он полностью слово сказал не может, он «с» букву проглатывает и «л» на конце. Вот мы говорим, да, у нас есть такой коза. Вот. Но тем не менее, да, и вы знаете, бесполезно объяснять. Можно говорить, что уже пришла ночь, сыночек, надо спать уже, никто не будет смотреть мультфильмы, играть, посмотри, завтра на работу ты не станешь. Он говорит, я хочу играть. И мне все равно, что вы говорите. И это то, что, понимаете, мы, во-первых, должны детей научить искать не своего, а искать пользы другого. И самим нам надо научиться прежде всего. Потому что, вы знаете, не только дети этим страдают, и у взрослых это бывает. Вы знаете, я вот в английской компании работаю, и вот я помню, я когда только пришел к ним, пришел из российской компании, и начали вот общаться, ну, по работе, потом какие-то такие полуформальные отношения были, где-то встречались. И что меня поражало, вот я когда поехал в первую командировку в головную компанию, меня поразила их этика. То есть, когда люди подходят, вот мы начинаем говорить, даже какие-то деловые вопросы, все, и они говорят там, что я могу для тебя сделать? По-английски они мне, what can I do for you? И я так был удивлен. И потом, когда вот размышляли, задавал вопросы я многим братьям, говорю, слушайте, ну почему так? Почему вот русские мы не спрашиваем, что тебе надо, да? А вот англичане, я говорю, я был поражен. Люди приходят, которые там знают меня, может, раз, да, потом говорят, Алексей, чем тебе помочь? Что я могу сделать для тебя? Вот. Ну, да. Там, может, не сразу говорят, но делают. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, я нашел такое объяснение, услыхал, как бы мне сказали, говорит, пойми, Алексей, что у них все-таки, говорит, протестантская этика оказала очень большое влияние на культуру. И отношения, которые были в церкви, да, когда церковь, она очень сильно влияла на общество, они перенеслись, может быть, были, ну, на наследственные передались. Дедушка, бабушка были верующие, приучили так. И люди, даже неверующие, они привыкли, понимаете, для них они приходят, они так, так, вот сюда приехал Алексей, у него есть проблемы, как я могу ему помочь, что я могу для него сделать. И это то, что, понимаете, мы должны научиться. Это взгляд, который должен исходить изнутри нас. Когда мы что-то делаем, когда принимаем какие-то решения, да, думать не о себе, я хочу, или я сказал, да, а думать, слушайте, а вот брат, сестра рядом или человек, да, как он это воспримет? Как он будет думать? Я хочу вам такой тест на проверку задать. Вы знаете, очень близкая ситуация, может быть, я не буду вам говорить ответ. Просто подумайте, как бы вот вы были. Представьте, вы общаетесь близко с, ну, православным, в кавычках, человеком, да, который читает Библию, да, который там идет, да, но вот есть люди, которые, знаете, вот, посты все вот очень строго следуют церковным предписаниям. Я помню, пока не пришел, например, я сам через это прошел. Я пока не пришел в нашу церковь, я года три, вот этот длинный пост предпасхальный, 40-дневный, держал его. Я помню, еду, и висит плакат через дорогу, там, по-моему, Мекомс, что ли, рекламировал там сосиски какие-то свои во время поста. И я еду так, вот, знаете, как тот фарисей, который молился, Господи, спасибо, что я не такой, как вот этот мытарь. Я еду, думаю, вот язычники рекламу развесили, значит, надо тут пост рекламировать, всем поститься, все, они вот такие. И, знаете, вроде я уже и над обществом приподнялся так немножко, знаете, вот я такой праведный, они нет. И вот представьте, вот вы с таким вот человеком пригласили вас на свадьбу, например. Сидите вы рядом за столом, тут впереди, ну, перед вами шашлычок, заливное, салатики, так вкусненько, думаете, сейчас я тут поем, хоть пригласили, так разочек вкусно. И рядом вот у вас такой вот человек религиозный оказывается. И приходит официант, там спрашивает, что подать, может преподнести. Он говорит, вы знаете, у вас нет чего-нибудь постненького? Вот. Ну, там капусточки, может быть, или там салатик какой-нибудь без заправки, без майонеза, да? И ему и вас спрашивают, как вы поступите? Мне интересно, вот вообще есть такой вариант, чтобы просто для себя сделать такую самопроверку? Можете ли вы ради вот этого человека, сидящего рядом, сказать, знаете что, мне тоже принесите вот что ему? Там повернуться, сказать, ты знаешь, давай, брат, с тобой тоже поголодаю немножко, попощусь, да, сегодня, сейчас вот рождественский пост идет. Вот, да, вопрос в том, что цель. Либо вы попостились, может быть, у вас дальше с ним отношения продолжатся, да? Не в том плане, что вы его хотите там затянуть к себе или еще что-то, да? Или Он споткнется через это. И потом скажет, да баптисты они такие, что это вообще с ними. Подумайте, проверьте себя, насколько вы готовы отказаться от чего-то своего ради ближнего. Пусть он вам даже не такой ближний, который сидит с вами вместе на собрании, а тот ближний, когда вы шли из Иерихона в Иерусалим, и смотрите, лежит человек. Да? Вот как вы поступите с этим? И здесь такая же примерно ситуация. Интересный вопрос. Поразмышляйте, братья и сестры. Это так, чтобы вот осталось что-то после проповеди на домашнее задание. Ну, вы знаете, мы как-то вот на семейном общении тоже обсуждали вот этот вопрос. И такую интересную ситуацию. Вы знаете, что в церквах иногда складывается диктатура младенцев. Когда вот ради того, чтобы кого-то не обидеть, кого-то не подтолкнуть на соблазн, когда вводятся какие-то ограничения, говорят, слушайте, давайте вот это не будем делать, вот эти братья или сестры могут соблазниться. Вот. Давайте пусть вот... Ну, вот, да, это в Библии нет такого запрета, но мы вот ради чего-то там откажемся. Ради того, чтобы не соблазнять братьев и сестер. И получается, церковь, вместо того, чтобы там быть свободной, да, церковь, в которой братья и сестры, одни слева сидят, другие справа, да, разделяя муж и жена сюда, чтобы не было там этого. Давайте будем платочки все носить. Да, я слыхал историю, что на прославлении сказали, нет, на саксофоне играть нельзя, это вот не христианский инструмент. Понимаете? Или вот я сейчас купил книгу брата Савченко Александра, он там прозу пишет. Он описывает 60-е годы, в 70-е, интересную историю. Когда в церкви, тогда только-только появились магнитофоны, собрались, долго церковь решала и объявила магнитофон нехристианский инструмент. И один брат, он пришел домой, вот, а у него был магнитофон. И вот он лег спать. И этот магнитофон ему сна не дает. Он лежит, он ворочается. Как так? Церковь решила, с одной стороны, что все это вот враг у меня на комоде стоит, который, да, против меня. И вот как вот быть и свое? В общем, встал ночью, не выдержал, взял этот магнитофон под мышку, пошел, говорит, в речке утоплю. Идет, останавливает его милицейский патруль. Доброй ночи, да. А он в тапочках, как вот был, с магнитофоном под мышкой. Куда идем? Магнитофон иду топить. Вот, в результате забрали брата. Потом, правда, все выяснилось, да? Вот. Ну, посмотрите, мы сегодня смеемся, да, братья и сестры? Я думаю, как же это магнитофон? Хорошо, что у нас хоть компьютеры мы тоже не запретили. Но к чему это я говорю, братья и сестры? Как быть в этой ситуации? Вот знаете, есть группа, да, вот в Каринской церкви та же самая была ситуация. Была группа младенцев, да, были, может быть, духовно зрелые. Павел говорит, слушайте, ради вот этих младенцев духовно зрелые ограничат свою свободу. И такое может сложиться в церквах, да, когда, а как быть-то, как церкви выходить из этой ситуации? Получается, знаете, человек, мы говорим, где Дух Господень, там свобода. Рассказываем ее Евангелие, приди, Господь тебя освободит, и все. Человек приходит в церковь для того, чтобы надеть бремена неудобно носимые. Вы знаете, я помню в советское время, когда сатирик один, он рассказывал про Советский Союз, про вот эти вот тщетные попытки диссидентов проломить там стену головой, тогда вот называли вот эти все митинги, выступления, говорит, ну что вы, говорит, головой в стену долбитесь. Такое хорошее выражение было, он говорит, ну что, ну долбитесь вы, ну продолбите дырку, ну вылезите вы в другую камеру. Вот, так у нас получается. Человек приходит, снял, освободил его Господь, да, в церкви приходит, говорят, слушай, тебе это нельзя, туда не ходи. И вопрос не идет о том, что действительно Господь в Писании говорит, что это опасно для душ ваших, а те запреты, которые появляются вроде бы из благих намерений для того, чтобы нам кого-то не соблазнить. И чтобы такой ситуации не было, для этого поможет третий принцип. Посмотрите, 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вот если брать ситуацию в Каринской церкви, что определяло вообще поведение там духовно зрелых, скажем так, христиан? Совесть неимущих, совесть слабых. Павел об этом пишет, 28-29 стих. «Ибо если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля». И что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. То есть, смотрите, духовно зрелые христиане, они вынуждены были подражать кому в своем поведении, в своей жизни? Младенцам во Христе, духовно незрелым. И выход здесь, в духовном росте. И Павел говорит, слушайте, вы подражайте мне. Подражайте мне, как я подражаю Христу. И это третий принцип, он призывает к духовному росту. И если церковь будет духовно расти, если будет организовано действительно, то вот эти проблемы, они не останутся. Это будут какие-то временные ограничения нашей свободы. Да, пришел человек, да, он так понимает. Но если происходит строительство нормальное, да, то тогда вопрос снятия вот этих каких-то временных, снятия ограничений своих, да, это просто вопрос времени. Так же, как и у коринфян. Если у них было правильно налажено учительство, да, правильно налаженный духовный рост, то вот этот вопрос, когда человек не ел идоложертвы, был вопрос времени. Прошел там год, полтора, два, ну, я не знаю. Я говорю, если у них это было, то тот же брат, который пришел и говорил, слушай, это же идоложертвы, есть нельзя. Через 2-3 года он придет и скажет, слушай, брат, ну я 2-3 года так вот понимал, спасибо, что вы меня не поломали. Давайте все вместе сядем, прославим Господа, ибо Господне все, что наполняет землю, вместе поедим. Это будет так, если мы будем заботиться о духовном росте. Ведь посмотрите, в 23 стихе, когда Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает», вот это слово «назидает», он имеет в виду здесь строительство. Греческое слово «ойкодомео», примененное здесь, оно переводится еще, знаете, как «строить дом». И в Новом Завете оно используется для обозначения духовного роста. Смотрите, Петр употребляет в первом послании Петра, во второй главе, 5 стих, он то же самое это слово «ойкодомео» употребляет. Он говорит, «И сами, как живые камни, ойкодомео из себя дом духовный, устрояйте из себя дом духовный». К Ефесянам в послании, 4 глава, 16 стих, там использовано однокоренное слово, не «ойкодомео», а «ойкодомен». Смотрите, когда это говорится о строительстве церкви, когда Павел говорит, он говорит, из которого, из Христа, все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания, то есть ойкодомен, самого себя в любви. И говоря в начале, Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Он говорит, все позволительно, но не все строит церковь. И когда мы ограничиваем свободу, Павел имеет в виду, ограничьте временно, но продолжайте строительство. Подражайте мне. Вы знаете, иногда вот мы, такое бывает, ну вот так вот нам от Адама досталось. Мы почему-то склонны вот всегда смотреть на что-то вот плохое, что случилось. Да? Если вот в курилках взять, например, народ о чем говорит на предприятиях, неверующие люди? Большая часть говорит о том, ага, этот вот не так сделал, этот вот не то, этот такой, этот сякой. Больше косточки перемывает. Говорят о хорошем, да, но меньше. Иногда в церкви мы христиане, получилось кто-то, брат, сестра, где-то споткнулся, где-то упал, ошибся. А, вы знаете, вот этот брат или сестра, вот такой, такой. И получается, мы смотрим на них, начинаем им подражать. Павел говорит, послушайте, у вас другой должен быть взгляд. Найдите крепких, духовно зрелых христиан и подражайте им. Но стратегическая ваша цель – подражать Христу. Просто иногда нам проще, понимаете, когда с одной стороны мы слышим призыв с кафедры, да, давайте благовествовать, это хорошо. Но когда, например, мы поехали там с Сергеем Васильевичем или еще с кем-то из братьев сильных в благовестии, да, я ехал с Сергеем Васильевичем в лифте рядом, посмотрел, кому благовествовать человеку, мне это, я думаю, о, я так хочу, это меня коснулось. Мне это ближе принять, мне это проще принять. И сегодня, братья и сестры, задайте каждый себе два вопроса. Первый вопрос. Кому сегодня в церкви вы хотели бы подражать? Вот если у вас такой взгляд, вы скажете, о, вот этот брат, вот у него хорошо вот это получается. Я хочу ему подражать, я хочу также научиться. Если вы в служении, например, там, учитель, да, там, в воскресной школе или ведете что-то, да, у вас должен быть кто-то, у вас должен быть наставник. Тот, на которого посмотрите и скажете, о, у него хорошо получается. Я хочу тоже быть таким же духовно зрелым. Я хочу тоже достигнуть таких высот. Это возможно. Я буду от него учиться, буду на него смотреть. Ну, конечно же, на Христа, да, мы говорим, что стратегическая цель, мы все должны быть похожи на Иисуса Христа. И второй вопрос. Кому вы сегодня можете сказать, или вообще можете ли вы сказать, подражайте мне, как я Христу? Не обязательно, знаете, мы иногда себе такую планку задаем, что мы, вот если там пришел Павел и говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу, да, то это он все, он идеальный, у него нет ни одной ошибки, он должен быть просто его со всех сторон посмотрел, он, да нет, абсолютно, братья и сестры. И если у вас хорошо получается, Сергей Васильевич прекрасно получается благовестие, но он приходит, он говорит, я несовершенный человек, я, может быть, кого-то обижаю, просит прощения, говорит, здесь я несовершен, здесь вижу несовершен, но есть какие-то стороны, он говорит, подражайте мне. Вот в этом у меня получается, в этом я, мне Господь дал дар, я его развиваю, я стремлюсь, идите за мной. Если у кого-то из нас, братья и сестры, тоже есть какие-то сильные стороны, есть дар, придите, найдите, научите учеников, скажите, слушай, у меня вот это хорошо, у меня душепопечение хорошо получается, я вижу, как Бог работает, иди, я тебя научу. Ты чувствуешь, тебя Господь зовет на этот труд, научись от меня, подражай мне. И если в церкви, братья и сестры, вот этот принцип будет существовать, если каждый мы будем задавать себе такие вопросы, где мои ученики, где мой наставник, церковь будет расти. И вот эти проблемы временного ограничения свободы нашей ради немощных, их не будет в нашей церкви, потому что вопрос духовного роста младенца, это просто вопрос времени. Аминь. Итак, давайте, прежде чем мы помолимся, я вкратце напомню вам, о чем мы сегодня говорили. Итак, свобода, которую мы получили во Христе, это не безграничная свобода, когда мы говорим, я хочу, я могу делать, Господь все простит. Это свобода, которая ограничена, и должны ограничивать мы ее сами. И три принципа универсальных, которые помогут нам правильно ей пользоваться. Чувствуете, возник какой-то вопрос, трудный вопрос. Посмотрите, как в этом ситуации, я проиграю несколько ситуаций, как я буду прославлять Бога. Второе, может быть, временно нужно отказаться от чего-то. Ради немощных, ради людей, которые не могут что-то выяснить. И вот этот вот вопрос, брат, сестра, что я могу сделать для тебя? Пусть он будет у нас вот этот, вот спросить, подойти и сказать, что я могу сделать в этой ситуации? Как я могу тебе помочь? Может быть, даже не задать, а подумать, да, что я в этой ситуации могу сделать? О, вот так мне делать не надо. Человек неправильно поймет. Давай-ка я от этого откажусь. И третье. Растите духовно и помогайте расти другим. Аминь.